Я вас категорически приветствую. Юлиус, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Как дела в Москве?
Очень плохо, Дмитрий Юрьевич, очень
что?
Плохо. Очень плохо.
Снег? Или политика?
И снег, и политика, и гололед. Все переобулись. Я имею в виду и автомобили, и многие переобулись вообще в политическом смысле. У нас так принято. Ну, перекрасился, а то красный, зеленый, там синий. Один цвет не буду называть.
Зеленый уже назвал. Как там Алекс?
Ну, голубой я не буду называть.
Как там Алекс?
Плохо.
Вот мы с тобой неоднократно говорили, что мы решительно против поливания зеленкой, что вот эта вот украинизация,
да.
Это омерзительно. Сперва у вас поливание зеленкой, дальше бросание людей в мусорные баки,
да.
Ну а потом простреливание головы, просто
да.
И без затей.
Да.
И начало таких вещей, сначала этого кудрявого Варламова облили в Крыму.
Там с Варламом, потому что я с Ильёй разговаривал. Там ситуация понятна, там она противная по части зеленки, что ты приехал в город, неважно, там, Варламов, не Варламов, прямо в аэропорту его облили зеленкой. Понятно, что к этому городу я никогда не приближусь в ближайшие там, 20 лет. Ну, вот я, это моя личная позиция. Мне все равно, кто, что, как. У нас наш город там прекрасный, там губернатор там разберется, мэр разберется. Это. Не то, что вы думаете, это просто там они Варламова не любят. Вот конкретно, вот я туда не поеду никогда. Не хочу и все.
Не любят это.
Да нет, вот обливать. Это быдлячество, которое допустили. Там были сотрудники полиции. Их функция первая – пресекать. А если уж не успел, тогда ты должен бежать так нормально. Если умеешь бежать, увольняйся. Потому что их же, как это называется, как это у них?
Переаттестация.
Переаттестация прошла. Они как там дурачки, они думают, что все весь остальные там мир дурачки. Ну, вот так мы не успели, мы не увидели, все понимали. Там никто не скрывал своих там лиц. Они знали, кто они. Плохой Варламов, хороший Варламов.
Какая
и
разница,
так далее.
Да.
Что мне взбесило больше всего, что бросили слух, что это какие-то ура-патриоты.
Ну, естественно.
Накинулись на либерала Варламова. Хочу вас разочаровать. Варламов не либерал. Это во-первых. Ну, у него есть там такие свои иногда политические фантазии, это его проблема, но это не тот случай. Это первое. Во-вторых, эти, кто раскидывал по интернету этот слух, они как раз и рассчитывали, что все подумают, что это какой-то нот, какой-то серб, это новые вот эти наши герои. А на деле это просто галимая коммерция.
А в чем смысл?
А в чем он их обосрал один раз, им это не понравилось, ах, это не ЖК там перспективный, ах, это не то, не все, ты не прав, да, не прав. И он приехал второй раз, его облили вечером еще. Потом выясняется, там местный какой-то депутат, который в том числе директор по связи с общественностью, ну вот таким образом с общественностью.
На связь выходит.
Да, товарищ. Понятно, что у него в кабинете и портрет президента большой, что, по моему мнению, это удваивает ответственность за свои поступки. Это так, на минуточку, если не утраивает. И поэтому вот эти люди придумали такой ход медийный. А давай мы сейчас обосрём Варламова, мы ему сделаем плохо и скажем, что это какие-то ура-патриоты. А это абсолютно бизнес-разборка. Это реально бизнес-разборка. Это там не несчастный блогер приехал. Не, Варламов занимается бизнесом. Это его работа, это его бизнес. Это не, он не занимается благотворительностью. Он приехал, показал, здесь плохо. Дальше твоя задача доказать, что здесь, что он не прав.
В общем-то, да.
Ну, и вот, всё.
Вот,
и они пустили этот слух.
Вот нравится, не нравится. Да, вот приехал, неважно, условный Варламов. Вот приехал, он отлично умеет фотографировать. Вот он сфотографировал, что у вас здесь бардак, вот это сломано, это развалилось, дороги отвратительные, машины стоят на газонах. Какие действия? Налить в морду зеленки?
Да, и все решили.
Вопрос решен.
Да,
там,
всё.
Между прочим, живут люди, которые вынуждены ездить по этим говённым дорогам, ставить машины на газоны, потому что нет стоянок и прочее, и прочее.
Но...
Может, лучше что-нибудь сделать?
Дмитрий Юрьевич.
Я приведу тебе пример, близкий мне. Вот уголовный розыск, он трудится через тайных осведомителей, не как Шерлок Холмс покурил трубку, вмазался кокаином и внезапно раскрытие готово. Нет, в жизни так не бывает. Уголовный розыск трудится с помощью тайных осведомителей. Это плохие люди, как правило.
Вы против дедуктивных методов?
Не-не-не, я только за, но они отдельно от всего не работают. Ну, да, вот есть такие люди, которые помогают милиции раскрывать преступления. А вот есть, например, блогер Варламов, который ездит и фотографирует недостатки, возможно, на заказ.
Да, но ради бога.
Но недостатки-то надо забарывать, да, они бога. Есть.
По какому праву эти
поливать
товарищи…
Поливать – это вообще…
Поливать – это раз. Во-вторых, бросаться фразами, что… Ну, и намекать на то, что вот это какие-то там ура-патриоты это сделали. Для чего это делать? Вот мне интересно, что в голове у этого великого гения, кто придумал вот этот ход?
Ну, дискредитация.
Пункт 2. Нашли несколько человек, их задержали. 500 рублей штраф.
Отлично, отлично.
Теперь что? Если мы превратимся в Украину времен 2014 года, это что означает? Я уже перевожу для особо этих не очень умных местных чиновников. Это означает, что группы граждан могут фигачить друг друга с зелёнкой за 500 рублей, это же ни на что, 500 рублей, на тебе, 500, ещё 500, ещё 500.
Советский анекдот, наряд милиции в поезде, едет поезд, вдруг кто-то дергает стоп-кран, ну, милиция бежит, добегает, вот пьяный человек, стоп-кран, говорит, вы, я, зачем, о, прикольно, дернул, с вас штраф 100 рублей, на тебе 300, я еще два раза дёрну.
Да, это то же самое, так что это плохая ситуация. Во-первых, закон необходимо ужесточить по этой части, совершенно точно. Обратите внимание на работу полиции на месте. Это аэропорт. Это аэропорт.
Они наверняка попали на одежду. Это же не все в физиономию
прилетает. Нет, там одежда, техника, это уже другая история.
Они… Так оно денег стоит.
Конечно, не заплатят. Да не, не заплатят. Они заплатят, потому что они будут на свободе и платить. Там человеку там оскорблен, унижен, там должен радоваться, что ему заплатили.
Полтинник, например. Да. Я бы начал с полтинника.
Я о другом. Это аэропорт. Если кто забыл, хочу напомнить, что угроза терактов, она как-то никуда не улетучилась. Она есть, как и внутри, так и вне территории аэропорта. То есть недалеко. То есть вышел человек, идет. А что если завтра ему плеснут кислоту? А что если… Ну, то есть,
это следующий
там,
шаг.
То есть безопасность внутри, я не знаю, потому что нападение было на улице, а то, что снаружи на нуле, это очевидно, пусть они не обижаются. Почему я говорю, что я туда никогда не поеду? Потому что никто, ну фактически никто, отделались такими общими фразами, там мэр тоже сказал, мы там разберемся, это недопустимо. Что это недопустимо? Тут фразы, слова должны быть куда более жесткими. Ты позволяешь, что у тебя какая-то тусовка отдельных коммерсантов, которые вот так с властью ведет себя таким образом. И что? Кущевка в миниатюре.
Ну, в общем, да.
А что, нет, что ли? И так везде. Я тебе скажу просто, мы об этом говорим, потому что Варламов, он сразу, он же известный. А так всюду. А по какому праву они обвиняют патриотов, что они там какие-то, ну, но одни, неважно кто. Это было не политическое действие, это было личное месть, условно, там, за пост Варламова. Пусть он пишет, что хочет, ты можешь им тоже написать. Не поеду, потому что никто громко не заявил открыто, что он поддержит Варламова там, из местных. Мы за Варламова здесь нормально поставим, ничего. Вот и никто из местных. И их устраивает, понимаешь, они считают, что это нормально. Теперь история с Алексом.
Видимо, они исходят из того, что а вот он гадости пишет и гадости показывает, и типа по делам.
Ну, нет, странное. Украинизация это называется.
Как-то странное по делам.
Тут государство либо правовое, либо мы сами разберемся.
Ну и гадости пишет. Ну, сделайте так.
Во-первых, по численности. В Москве Варламов соберет куда больше количество сторонников, чем там. То есть даже физическое вот столкновение, если допустить, не дай бог, конечно, ну там встретиться в соседнем регионе, он наберет побольше. Это уж точно. Ну, если уж такими словами уходить уже в другую плоскость. Нельзя такого допускать. Ужесточить закон. Перепроверить полицию. Не то, что перепроверить. За ними гнались там целый день. То есть, если там прочитать, что он пишет, и он это как-то доказывает, там не просто он там ля-ля говорит, там свидетели, там есть записи, фото, видео, все есть. Я ему говорю, есть камеры в аэропорту? Есть. Снимите запись. Запрос нужен.
Ох ты, боже мой.
Хорошо.
Ничего не произошло, нужен запрос.
Да, конечно, нет, вопросов нет. Ну, давай запрос. Ну, да, напиши. До 6 утра его оформляли.
Молодцы.
И что? И они хотят, что я. А что, если со мной что случится? Может, какой-то другой дебил там обидится? Я приеду туда. Что делать? Мне нечего там делать. Реально. Пока они публично не извинятся, вот нечего там делать, реально. Нечего вообще, нечего. Ну, вот надо так, вот прям радикально. А то, знаешь, начинаем: давайте поговорим, это неконструктивно. Обычно что говорят, это неконструктивно. Неконструктивно — это когда ты принимаешь решение вести себя таким образом. Все.
Тут явно. Что-то ты правильно говоришь. Ну, не в том смысле, что ты все остальное неправильно говоришь. Но если оформляют до 6 утра, это значит, там кто-то, чьи-то интересы серьезные замешаны.
До 6, я тебе говорю, до 5, до 6.
Милиционеру-то плевать, по большому счету. Это хулиганский поступок.
Да?
Давай оформлять. Да. А значит, хулиганил кто-то
все такой. Все друг друга знают, кто такие знают, все.
Хулиганил кто-то что-то такой, кого нельзя оформлять. Это повлечет последствия для милиционера, поэтому он боится.
Да? Им же там жить, знаешь, как они рассуждают? Нам же здесь жить, вот Варлам сейчас уедет обратно, а нам-то здесь жить еще.
Ну и что? Поэтому
закон... А нам-то жить в одном поэтому, государстве
вообще-то. Поэтому законы не нужны.
Ну да, зачем законы? А,
потому что
так.
Мы здесь живем, да.
Там глава местного горсовета. Ну, это не глава, это депутат. О, такой прям.
Окей. Полтинник. Начинать надо с полтинника.
Ладно, что с ним, поехали уже к другим.
Алекс.
Алекс.
Алексу попали в глаз.
Не, там, во-первых, мы с вами, Дмитрий Юрьевич, еще, по-моему, год назад говорили, что ни в коем случае нельзя допускать вот эти бросания зеленок и так далее.
Категорически.
Во-первых, из-за ассоциации с Украиной. Я всегда и тогда подозревал, и сейчас говорю, что это выходцы из Украины это делают. Это 100%. Потому что им кажется, что они спасают Россию таким образом, то есть используя методы этих, как их?
Майдаунов.
Ну, этих, кто там. Ну, мы используем их методы против врагов России, вроде как там с благими намерениями. Но они нас ведут уже как-то не в ту сторону. Я просто призываю. Дело в том, что нельзя списывать все на патриотизм. Ну, то есть каждый понимает патриотизм и спасение Отечества, ну, там своеобразно. Для этого есть законы, есть правила, есть организованные структуры. Вот эта структура, которая всплыла в который раз серб, она была замечена ранее. Раз напали, простили. Раз напали, простили. Ударили полицейского, простили, кстати. Все это прощают. Ну, потому что патриот, это не может обидеть патриота. Ну, патриоты, патриоты. Но они должны понять сами, если те, кто решили их не наказывать, не могут понять, они сами должны проанализировать и понять, что все их действия, которые они предпринимали, и последнее нападение, если это они, кстати, если это они, то есть по совокупности доказательств, это они имеют какое-то там отношение, они бы там были недалеко. Ну, если это они. Ну, вообще, тот, кто это сделал, он должен понять, что он не помогает государству.
Наоборот,
вредит. Он, не помогает патриотам. Он дискредитирует все и вся. То есть, как странно это ни звучало, что странно, все поняли, что сейчас Алексу добавили рейтинг. В рейтинг бросили, то есть зеленку бросили, глаз зеленый, на еще плюс 5%. Вот что они сделали. Они этого хотели? Если они этого хотели, тем более их надо найти и сказать: ребята, а ну-ка теперь расскажите, кто с кем связан, по какой линии ты работаешь, почему ты это сделал, с кем ты общался вчера, с кем позавчера, с кем на прошлой неделе, чтобы выяснить. Потому что это точно в пользу и ФБК, и Алекса нашего, и всех его там тусовщиков.
Я ролик посмотрел.
Больше чего.
Там человек, который плеснул зеленкой, отбегает прямо на камеру.
Конечно.
У него заблюрена физиономия. Ну,
да.
То есть в оригинале видно, кто это такой.
Ну, конечно, видно. Конечно, видно. Статья возбуждена там по там, 116-я, хотя там должна быть там, немного иная. Угу. Если у него сейчас уже зрение, он, ну, если есть справка, конечно, надо посмотреть, на 80% утеряно, это уже немножко другая статья. То есть, я как это вижу? То есть, его привлекут, угу. Он должен появиться рано или поздно. Я бы на его месте просто сам пошел. В полицию сказал, ну я,
здраво, вот
я, да я патриот, виноват, я считаю его там врагом России, я плеснул его зеленку, ну попал в глаз, вот я это признаю, и все бы закончилось, а так они скрываются, какие-то начинают конспирология, под ковром там что-то обсуждается, там искать не искать, там наказывать не наказывать, он что, кому он помог конкретно Навальному. Вот прям конкретно ему. То есть это даже очевидно. Я сразу предсказал, как только они плеснули, я написал в Твиттере. Его он получит инвалидность. Да он будет даже, стараться.
Даже если ее нет. Да. Это абсолютно правильно.
Конечно.
Да,
не, ну симулировать, ну он.
Неважно.
Нет, он обязан. Нет, он как политик сейчас обязан просто. Он же у нас блогер-политик. Вот каждое нападение на него, они его превращают из блогера в политика. А этого они хотели.
Видимо, да.
Видимо, да. И где они? Пусть объяснится, патриот. Мне просто интересно. И тут включается как раз либеральная волна, все патриоты мудаки. Вот, вот зелененький он весь. Вот они все такие. Вот что он сделал.
Молодцы.
То есть обнуляет всех патриотов, либерата поднимает бунт из одного поступка. Зачем?
Не знаю.
Во-первых, зачем? Не, во-первых, зачем химией заниматься? Вот есть тортики, как французы нам показывают. Мука, Фион получил муку. Там яйца у них вообще там летят везде. И в Германии летят. Ну, Украину мы не берем вообще, все, это не страна уже. В Англии яйца, тортики. Тортики вообще просто это не наше изобретение, это американское. Ну, во-первых, у них культивируется это постоянно во всех фильмах, они тортометание, и если политик не понравился, на тебе там еще торт. То есть, можно такими натуральными продуктами выражать какое-то возмущение свое. Тебя поймали, тебя штрафанули, и все. Зачем переходить к химии? Зачем повторять там сценарий украинский, где ты подходишь к человеку, облил его зеленкой, раздел, бросил в мусорный бак? Зачем? Кому ты? Вот кто это? Зачем ты это делаешь? Вот зачем? Вот просто хотелось бы, чтобы этот человек, кто это сделал, записал видеообращение. У нас сейчас модно, мы же все видеоблогеры, но не такие, конечно, великие, как Камикадзе, конечно, но мы будем стараться, Дмитрий Юрьевич.
А что Камикадзе? Что
там? Ясно.
Наш друг, да.
Потом, не, ну Камикадзе, ну-ка, я обожаю, мне нравится, Андрей. Прям очень прикольно. Я сначала злился чуть-чуть злился, я думаю, вот, мудила. Нет, ну вот ничего. Так вот, возвращаясь к этому, если ты считаешь себя патриотом, а я предполагаю, что человек выходит из Украины, что он там потерял страну, ну реально потерял родину, страну, он возмущен и так далее, он хочет помочь русским, чтобы этого не повторилось.
Угу.
Не той дорогой идешь, друг мой. Пиарить Алекса, пиарить Ходора, пиарить там Касьянова и так далее, это не тот путь.
Да.
Если хочешь что-то бросать, вот есть, я бы сказал, берем европейский сценарий или американский, тортики, йогурты, такое натуральное. Вот Ирак, конечно, ботинки бросает в Ираке, но это тоже не то.
Это другая культура.
Это другая культура, да, там другой смысл вообще. Вообще вот эти действия, они не смысловые. Поэтому это абсолютно акт агрессии, потому что то, что он не хотел попасть в глаз, он хотел бы там в лицо. Он думал, что он там закроет глаза. Там
глаза что-то на лице, в общем.
Да, ну
риск
вот так. Риск колоссальный. И еще прячется. В чем патриотизм? Почему патриот, который условно себя считает патриотом и плеснул зеленку, прячется?
Не знаю.
А я тоже не знаю. Видимо, он ощущает какой-то вот негатив со всех сторон.
Ну ты же публично.
А теперь?
Ты же публично это делаешь. Ну скажи, да, вот это я.
А теперь что происходит? Опять же еще раз повторюсь, что вот шоу, вся волна понеслась на всех патриотов. Ну прям на всех, без разбора. Включаются СМИ. Вот. Это серп. Вот это нот. Сразу Варламов облил нот.
Угу.
А то, что это коммерсы, ну, как бы об этом уже можно не писать, да, херсни, пусть сам Варламов пишет.
Ну, первое.
Нам главное первое.
Первое прокричали, да.
Во, серп. Это вот
Как там?
На попечительстве главное... у этого написали, как сказали, сербы на попечительстве антимайдана. Нихера.
Главное,
неправда.
Прокукарекать, а там хоть не расцветает.
Да, то есть им это, то есть вот человек сделал акт, который ему показался веселым, они сняли это все сами на видео, ну и все круто. Навальный плюс 5%, плюс 10%, надо считать, просто смотреть, уже так очевидно. Он прикидывается таким и так далее.
Правильно
улечу,
делают.
Не улечу.
Правильно делают. Правильно делают, это вы ему даете козыря.
Ну, конечно, из блогера его превращают в политика.
Угу.
И он, как политик, просто тупо обязан. То есть есть любой консультант, который рядом, не считая, конечно, его этого, как его, Волкова, но он в этом немножко не совсем разбирается. Но он должен ему сказать, сразу горизонтально должен лечь, Алекс. Прямо и все.
Не удивлюсь,
и упал, Алекс.
Если он теперь будет ходить с повязкой через глаз,
да, он
правильно сделает.
Он?
Да.
Нет, он обязан сейчас ходить с повязкой. Это Медина шикарная тема для него. Он жертва. Плюс вчерашняя кинокомедия. Вручили паспорт, звонит одна мадам, там, СИН. Не, он не должен никуда поехать. Сигнал из Мосгорсуда. Он имеет право ехать. Вы уж определитесь. Кто-то должен комментировать. Хватит его пиарить. Ну вот хватит, ей-богу. Занимаемся одним человеком, будто нет других оппозиционеров.
Вменяемых.
Да нет, ну ради... нет, ну как? То есть получается, что потом вышла аналитика, что упоминаемость его в СМИ там увеличилась там, на 56% за последний там, месяц, там, 2-3, там, не знаю, как они считали. Ну да. Еще пару атак на него зеленкой, который напоминает опять Украину. А это не нравится никому, ни либералам, ни патриотам, ни консерваторам, ни правым, ни левым, ни атеистам, ни правым, никому вообще это не нравится. Если вот эти нападения кому-то нравятся, человек болен. Как были больны на Украине, потому что когда в следующий раз его заберут и бросят в мусорный бак, это уже будет сигналом для всех, что надо уже как бы выходить с этим бороться. Иначе никак. Мы не должны по-разному воспринимать окружающую среду. Мы в Москве находимся. Так нельзя.
Ой.
Что? С паспортом дали? Подожди. Дали паспорт человеку? Всё, дали. Определитесь, можно ему ехать, нельзя ему ехать. Что? Он еще не умудрился. Понимаешь, в чем дело? Он еще не умудрился взять этот паспорт, сфотографировать, позвать своих друзей, там Дождь, Эхо, там кто еще, да, все пойдут, там BBC, MBC, BBB, и поехать в Шереметьево. В шарике. Сказать, а меня не пускают. А вы не зашли. Ну, какая разница, меня не пустят. Вот она мне звонила, там какая-то там мадам. И там два варианта. Либо его не пускают, он получает мединс плюс 5% опять, либо улетает. И прилетает, желательно куда? В Берлин. Дмитрий Юрьевич, ну куда Ходор-то полетел? Очень символично.
Михаил Борисович, да.
Ну да, к Михаилу Борисовичу. И плюс еще там все представительства всех мировых СМИ. Там все есть. Ну и большое посольство, кстати, Америки. Ну, может туда прилететь. И там интервью.
Повязка.
Конечно, повязка, все. Ему скажут, вот, смотрите, что произошло.
Молодцы.
Это сам Путин его так сделал там.
Молодцы.
Вот что говорят, там уже. Как Путин борется со своим оппонентом? У оппонента узнавая, ну, даже опросы, вот Левада, если брать, 1% в стране. Какой оппонент? 81%. То есть эта методология, она такая, мне абсолютно понятная. Вчера меня спросили, когда будут следующие вот эти тусовки, митинги, волнения и так далее.
Когда?
Они будут идти по нарастающей. Во-первых, надо помнить, что июнь, июль, август оппозиция либеральная отдыхает. Мы должны к этому отнестись с пониманием. Потому что ты не можешь шатать режим, когда в Москве плюс 35.
Устаешь.
Идет ремонт, а тебя зовет Крым.
Пятиэтажки сносят, да.
Да, и... Крым. Который, кстати, опять же, все забыли, что Алекс не считает Крым России. Конечно. Он иногда считает, иногда не считает, иногда считает, иногда не считает. Вот факт остается фактом. Надо брать среднюю его позицию, а средняя позиция мы как-нибудь так. Ты не обсуждаешь, подарить там родную мать или нет.
Угу.
Ты этого не обсуждаешь. Это тем, который не обсуждается. Вот Крым не обсуждается. А он обсуждает. Вот в чем нюанс. И люди, которые бросают ему зелёнку, ему помогают в этом. Они должны понять, они не медийщики, они не пиарщики.
А получается, что именно они.
А их, ну, просто в темную используют. И они даже вот сейчас пострадают. Я тебе говорю, их найдут.
Сказал, в тупую, а не в темную.
Да, они сами пострадают, они не будут понимать. Они будто живут день, два, три, год. Им надо еще состариться этим людям. Там внуки у них будут, там дети и так далее. Они должны об этом думать. Это не их разборка. Это политическая борьба. Но она не должна вестись так, как на Украине. Чем это закончилось? Зачем нам Ющенко? Скажи мне, пожалуйста.
Не надо.
Вот со старшим товарищем я разговариваю, говорит, знаешь что, нам лепит Ющенко.
Да так он и есть.
Ну да, очевидно, да. Конечно. То есть, это когда у человека никакого серьезного рейтинга нет, колоссальная поддержка финансовая со всех сторон, прям со всех сторон, якобы там народ бросает это вранье. То есть, там деньги идут от сторонников, которые искренне там хотят бороться с коррупцией. Ты хочешь бороться с коррупцией?
Дмитрий Юрьевич. Ну, я же бывший милиционер. Я считаю, что не я должен бороться с коррупцией. Да. Этим должны заниматься специально обученные люди на государственной службе.
Все хотят бороться с коррупцией.
Я хочу, чтобы эти самые органы с ней боролись.
Они борются. Дело в том, что тут уже идет война лозунгов. Те, кто выходили на улицу в 2011, 2012, 2013 годах, они не тусуют сейчас. Их там нет.
Угу.
Вот я был на Пушке, там 2, 3, 4, 5 человек узнаваемых. Все остальные, даже исходя из возраста, они не могли там находиться, ни на каких болотных, ничего. Они еще, я не знаю, под столом ходили. Ага. Ведь что они там делали, что неизвестно. Их нет, это новое поколение, новая волна новых людей, которым нравится лозунг. Против коррупции. Ну, против всего. Не, за все хорошее, против всего плохого я готов тоже пойти. Я согласен. Но это политическая борьба. Где остальные партии? Вот вопрос у меня.
Отскакивая в сторону, я такое уже видел. Когда-то давно я жил в Средней Азии, и как раз тогда началась особо яростная борьба с коррупцией. Везде была коррупция, в Узбекистане особенно страшная, там хлопок, как ты помнишь, воровали, недосдавали, приписывали, еще что-то получали, деньги за несуществующие. И «Комсомольская правда», там такие репортажи, знаешь, эти молочные бидоны, там, помнишь эти?
Да, и что?
Золотом набитые. Вот, отобрали у этого, отобрали Гдлян, Иванов. Борис Николаевич Ельцин боролся с привилегиями коммунистическими, один раз даже проехал в троллейбусе, держась за поручень, все в фотографиях, коррупция, понимаешь, привилегии, одно, другое, пятое, чем все кончилось, вот, то есть… Вся вот эта фигня была использована для этого совершенно требуется... других политических задач.
Но для этого требуется еще не то, что понимать, хотя бы изучить, как-то уйти глубоко в предмет, что случилось в 89-м, 90-м, 91-м году.
Давайте двинемся дальше. У нас есть отличный пример под боком, некогда братская Украина. Вот опять коррупция, Янукович, вор ужасный, что-то там утащил, да, вот слетел Янукович, кто пришел на его место? Еще больший вор, чудовищный просто вор. А вас, дураков, скакавших на Майдане, для этого тупо использовали для того, чтобы его сковырнуть. И вот у вас теперь есть гражданская война, вот у вас есть десятки тысяч убитых, а нет у вас Крыма, например, и Донбасса, и Луганска. Видимо, вот это предполагается к нам перенести.
И не будет, там все. Опять же. Возвращаясь к Алексу.
Это борьба с коррупцией.
Почему я вижу в нем такого набирающего популярность Ющенко? Потому что у Ющенко, если вспомнить, что у них там было, эта популярность была такая, очень искусственная там, что как раз после первого Майдана и было ясно, что его подкачивали, потому что он сдулся сразу, его нет. То есть сначала его там отравили, траванули, он превратился в какое-то там страшное существо, ах-ах-ах там. Темные силы подкачали деньгами, подкачали людьми, консультациями. Отсюда журналисты известные туда ехали, орали, там обещали там президента в клетку там показать. Ничего, работает до сих пор. Кстати, это к слову о тех, кто переобулся трижды, перекрасился и так далее, и так далее.
Жить, да.
Вот это ключевая ошибка системы, что она прощает предателей. Предавший однажды, предаст всегда. Ну, это такова физиология человека, все. И нам опять вот собирают вот эту конструкцию Алекс, у которого нет программы, вообще ее нет. То есть вот эти общие слова и блоги, вот мы не находимся в ЖЖ, там нет никакой конкретики, будем бороться с коррупцией.
Как?
Ну-ка, он всех должен посадить, он всех будет люстрация. Как? Вот его друзья говорят, я одному задал вопрос, как его зовут, этот мой любимый, русский националист Марк Израилевич Гальперин. Да.
Что сказал?
Он сказал, люстрация, конечно. Украинизация, вот что они готовят. Что, Алекс, что ли, другой? Финансирование. Это что такое? Они показывают три картинки. Ох, как много денег! На этой неделе еще больше денег стало. Выходит Волков, говорит: еще, вы не поверите, еще больше стало.
А кто дает?
Не я. Чичваркин дает. Сидит там Чичваркин, говорит: ах, Алекса облили там. Там зеленку напали, ну, я ему отправил 100 тысяч рублей. Это тоже спасибо вот этому патриоту, кто там, вот к чему это все. У них еще раз, еще оправдание, там еще подкидывать. Нет, финансирование идет, ни одна предвыборная кампания, нигде, ни одного кандидата на планете не происходит из-за счет пожертвований снизу. Да, это невозможно. Это просто невозможно, столько не соберешь. Никогда. Это крупный бизнес, крупные коммерсанты. Фонды засовывают тебе в карман огромные суммы денег. Плюс это не всегда деньги. Сколько стоит публикация в New York Times?
Не знаю.
Нет, не просто публикация, это ее можно посчитать, там есть тариф. Ну, то есть, если это размещение официальное. Сколько стоит публикация, где Россия плохая, президент плохой, а Навальный хороший? Ну, в New York Times сколько стоит? Или Washington Post? Сколько это может стоить? Ну, для Алекса ничего. Тысяч. Ну, для Алекса ничего, но там уже взаимоотношения идут какие-то. Видимо, это в каком-то бюджете это все есть. Поэтому я не хочу, чтобы мешали этому человеку понижать свой рейтинг. Все, что сейчас происходит вокруг Навального, ему в плюс. Не надо ему мешать, он сам все сделает. Выходит Волков и говорит: у нас все больше и больше денег. А как, откуда? Люди начинают задавать вопрос: откуда? Это же невозможно. Когда выходит Волков в понедельник и говорит: мы наберем 150 миллионов рублей. А вечером Алекс говорит у видеоблогера, у Дудла: миллиард. Мы наберем миллиард.
Круто.
Ну, вилка, да?
Я рекордсмен. Мы собирали на художественный фильм 28 панфиловцев. Собрали за 2 года 35 миллионов рублей. За 2 года.
Ну, у вас нету. Вы же там не написали, там мы боремся с коррупцией, правильно?
Да.
Ну, мы должны в эту сказку поверить. Ну, окей. Опять же, один выходит и говорит: мы там наберем 150-200.
Ну, тут, как ты понимаешь, несколько разное. Деньги на 28 панфиловцев сдавали люди, которые выходят, не, например, давали... не, например, на бессмертный полк.
Ну да.
По 20 все. Миллионов человек.
Да, да.
А вот да. Как-то на последний митинг там пришло сколько? 250 человек, да?
Он использует своих сторонников.
Они не могут столько же денег сдать.
Не могут и не
просто
будут.
Не могут.
Они не могут, не будут. Они отправляют сколько там, сколько не жалко из этой серии. 1500 рублей, 200, 100, кто-то. Лучше это не опубликовать, потому что ну зачем там человеку, ну, отправил, отправил. Нет, они отправили, но он их использует сейчас. Алекс говорит: вот у нас 7000 человек.
А я бы, знаешь, что, извини, опять перебью, я бы, знаешь, что сделал? Это если это сдают деньги люди, и действительно сдают, если действительно, во-первых, это сдают люди, и если они действительно сдают много, ну, я бы сразу построил специальную страничку, вот, смотрите, сколько мне сюда капает, и там счетчики крутятся непрерывно, миллион,
нет, не просто
два,
счетчики.
Три, десять, оно же законное, я правильно
понимаю?
Я
даже вызов бросаю, сделайте сайт, где фамилия, имя, отчество, сумма,
угу.
И все, и по поиску, чтобы ты мог найти этого человека. Ну и желательно откуда. Ну, там, номер транзакции. Ну там. Она же цифра. То есть деньги не просто так улетают туда-сюда.
Это же прям все по-честному.
Не, по-честному, а что? Сейчас позволяет у нас в терабайты в такой штучке.
Ну,
вот ты... А это простая таблица. Пусть сделают что? Они же любят графики, любят видео, студию тебе построить, видишь, что-то прям реально на пожертвованиях. Ну, прям на пожертвах взяли там, и 1 000 000 просмотров. Ну, прям пожертвовали все по просмотру. Ну, кому это рассказывайте? Опять же, то есть, я же не хочу никого переубедить, что он там хороший, плохой и так далее. Не, просто надо говорить. Если ты приходишь с понтом и говоришь, вот, вор, лови его. Во-первых, надо говорить о том, что я тоже как бы в этом разбираюсь, потому что трижды судим.
Вообще-то это статья.
Ну да. Ну, говори, что вот и вот судим. Всех сажают, меня нет. Говори, там еще там дела могут появиться. Я предполагаю, я не уверен. В белых-то там не просто так страдает. Он не будет из-за Навального страдать дальше. Там есть на что сказать. То, что они там творили, это как бы мы уже знаем. Там вот условно судимость откуда взялась? Это как раз в ключе белых и Навального. Вот это вот любовь, бизнес-любовь. Сейчас собирают деньги. Он имеет право собирать деньги? Имеет.
Да.
Под каким лозунгом? Да по любым. Я папа римский. Никто ему не запрещает называть себя, использовать это словосочетание. Папа римский. Ну, в кавычках еще там. Я кандидат в президенты Российской Федерации. Алекс Навальный.
Угу.
Дайте денег.
Угу.
Не противозаконно, кстати. Не противозаконно. Он имеет право собирать, собирать, собирать. То есть люди, они искренне бросают деньги кандидату. Это не самая большая цифра. Он их обманывает. А бизнес и вот эти там Ходор, там кто еще там беглый, вот этот, который с кассы Банка Москвы убежал, банкир тоже, любимый Лужковский, тоже как-то немножко помогает. Предполагаю, я не знаю, я не видел документы. Не знаю, могу ошибаться. Вот все вот эти беглые, а это Чичваркин, который кричит, что его гнобит режим, ах, я приеду в Москву, меня изнасилуют. Никто его не изнасиловал, все это дело все закрыто, все люди уволены, тема закрыта, все, он не возвращается, ему там нравится быть, он тоже бросает деньги. Вот эти люди знают, что они финансируют человека, который не имеет права участвовать на выборах, ни на каких, 10 лет, он и следующий, то есть он преемник преемника. То есть ни о чем. То есть он может 10 лет сидеть, собирать бабки, чтобы быть кандидатом. Кандидат чего?
Ну он же юрист.
Нет, стоп, стоп, стоп.
Ему виднее, что можно, что нельзя.
Момент, момент. Не надо бросаться словами. Что юрист?
Я прочитал в Фейсбуке, как какой-то там его этот гражданин из близких
Кононенко
сказал, что а в Конституции не написано, что он не имеет права.
В Конституции не написано, что
там много
он...
чего не написано,
нет, в Конституции не написано, что он не президент. Что означает, что он президент? А?
Да, 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 да. Ну там полет юридической мысли.
Конечно.
Я как-то там... даже растерялся. Ты знаешь, я юридическое ПТУ заканчивал. Но даже в ПТУ нам объясняли, что вот такие
дело
вещи.
Он обманывает. Сейчас его можно обвинять, что он обманывает. Своих сторонников, кто бросает деньги, потому что он не обманывает спонсоров сверху. Ну, Ходор не обманываешь. Ходор,
отрабатывает, да.
Ходор – старый лис, он дураков-миллиардеров не бывает, как мы знаем. Он прекрасно понимает, что он финансирует. Он финансирует разрушение, ему это нравится. Больше ничего, кроме разрушения, причем разрушение самой определенной там структуры. Может, когда ты оскорбляешь, там, условно, там, Генеральную прокуратуру, ты бьешь по имиджу Генпрокуратуры, чтобы общественность там не воспринимала ее всерьез. То же самое делают с полицией. С армией, конечно, сложновато, но тем не менее они нашли. Вот через эту юн-армию, кстати, так себе проект. Они заходят и тоже клеймят армию. Они точно работают. Дальше они идут в Следственный комитет, клеймят. Там идет работа. Мне задают вопрос, а почему только один фильм? Из одного фильма вышло там 10 тысяч человек, там 20 тысяч. После выхода художественного фильма этого, они увидели, какое шоу прекрасное. Понятно, что фильм не случайный. Понятно, что это галимая заказуха. И понятно, что будут еще фильмы. Зачем запускать сейчас все фильмы, когда до выборов, в марте 18-го? Понятно, что после Нового года начнется гулянка, прям самый настоящий, и на тебе фильм, и на еще, и на еще, и на еще. С первым фильмом ничего не сделали. Я имею в виду Медина. Все это называют расследованием. Там нет никакого расследования.
Нету, нет, но получилось так, как им надо.
Там картинки сверху. А что здесь ФСОшники делают внизу? Ну, если твою мать приехал премьер-министр, кто там должен быть? Участковый, что ли? Ну, головой. Не, ну головой думай. Ну, не, а причем школьники это хавают. А что, ФСО там должно быть? А, ФСО. Им дом построили отдельный.
А где они? В машинах сидеть должны, что ли?
Да нет, там дом стоит не для них. Их функция охранять
лицо.
Лицо.
Да.
Поэтому вот этот художественный фильм обсуждался против коррупции. Хорошо. А есть конкретная проблема, кстати, в Москве сейчас.
Какая?
Реновация.
А что там вообще происходит?
Это потом. Я хочу с Алексом закончить, потому что сейчас уже дата 6 мая.
Угу.
Чем запомнить 6 мая? Очередная годовщина. Болотка.
6 мая было, да?
Ну да.
Не помню.
Закрыли.
Ага.
Многих.
А, это.
Вообще 460 с небольшим. Там больше 4, почти 500 человек закрыли.
Да.
Многие получили реальные сроки.
Справедливо.
Кроме.
Ну, только Серега сел.
Нет, там многие сели. Я сейчас скажу, у меня есть специально.
Видный-то Серега.
Я один. Нарисовал специально для вас, Дмитрий Юрьевич. Кроме Алекса. И ни один из его сторонников не задается вопросом, почему так получилось, что село там условно там 7 человек сидят, а Алекс не сидит.
Как бывший милиционер, почему, я могу предположить,
почему? Вот эти кировские дела, почему не сели, почему он бегал с этим,
с браслетом,
издевался над всеми вообще, над полицейским, над всеми, стебался, бегал, хихихаха, ну вот, по-моему, отрезал даже, да, выкинул.
Не знаю.
Почему?
Ну, сам факт.
Задумка, наверное, такая, сделать за него Ющенко, просто мы тогда еще не догоняли, что это такое, сейчас дошли до зеленки. Завтра еще что-то будет. То есть сейчас я выступаю, знаешь, за что? Чтобы его, сколько там его охраняют на периферии, когда он катается? 2 человека?
Угу.
6.
Неплохо.
Нет, я предлагаю 6.
Угу.
Пусть это с охраны ходит. Столько там собрали, 200 миллионов. Может людям дать заработать. Чего он там охраны нанимает, кстати? Еще одно подозрение мое, да? Я просто не Стариков, потом не хочу там в конспирологию уходить, но самое уязвимое место – это всегда подъезд, и там, где ты работаешь. Две точки. Выходишь без охраны. Ты когда заявляешь, что ты борешься с коррупцией, с какими-то монстрами там, бизнеса, как Усманов, понтовался, если кто помнит, малыши могут не помнить, весь там 12-13 год понтовался с этими охранниками. Два шкафа, ну, один поменьше шкаф, а второй большой, сейчас у Касьяна, по-моему, работает, Токио прям. А тут нету в Москве. Опять же, может быть, задумано так, его сделать супергероем, я не знаю, он никакой не герой. Он обманывает своих сторонников в первую очередь, он играет, он обманул всех соратников по болотке, а это действительно это было движение, они объединились, это безотносительно сейчас политики, они объединились, давайте мы там… Выйдем и будем возмущаться.
Да это нормально.
Это нормально по всему миру, везде митингуют. Только по какой-то причине, и не по вине как раз этих оппозиционеров, население не воспринимает действия полиции как адекватные. Никогда. Что бы ни сделал полиция, дубинку поднял, а, о, сволочь. Почему? Потому что… Много факторов. Если полиция, например, не бежит, чтобы поймать того, кто напал у него на глазах на Варламова, это отражается на общественное мнение, действиям полиции, которые, например, в Москве. Потому что, к сожалению, профессия оценивается в целом. Полиция. Иди разберись, что там есть там Росгвардия, есть обычный полицейский, есть ОМОН, есть это 150, есть уголовный розыск, есть там участковые, есть… Нет. Полиция. Они этим пользуются. Поэтому, когда выходит какая-то манифестация, происходит в Берлине, те говорят, пункт А до пункта Б, прямо, и ты там остановился, говори, что хочешь. И они говорят, что… Хотя там ужас, конечно, что говорят. Там говорят ужасные вещи иногда. Иногда там прикольные, иногда ужасные. Все, дошел. Шаг вперед по башке получил. Шаг влево по башке получил. Толпа пошла, закидали спецсредствами. И все.
Ну а как по-другому-то?
А никак. А у нас что происходит? Идет толпа. Что не забирайте? Ну.
А как? Да. Да.
Пошли. Молодцы, сторонники нашего друга. Такие прям группы организованы. Ну, ты их видишь, они идут. Ну, слава богу, они ничего не сделали, ничего не предприняли, там не было. Но я по поводу 26-го.
Да.
Не закрыл никто.
Это опасные игры. Тут вот, ты знаешь, вот, например, сорвал браслет, вышел, так сказать, нарушил предписание, сорвал браслет.
Ему можно.
Ох, да, да, вот ему можно. Вот если бы это был простолюдин с браслетом, ну, сразу как отягощающее.
А я тебе могу сейчас простолюдинов, сейчас я тебе как раз…
А ему можно, а кто это решает, что ему можно? Хотелось бы узнать.
По поводу 6 мая, я сейчас тебе расскажу. Алекс Навальный. Часть 3, статья 212 УК РФ. Призывы к массовым беспорядкам.
Угу.
На свободе. Андрей Барабанов. Часть 2, статья 212 УК РФ. Участие в массовых беспорядках. И часть 1, статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителей. Короче, вот 3 года и 7 месяцев получил. Идем дальше. Гаскаров Алексей. Приговорен 3,5 тоже.
Да, по этим статьям. Да? Уже вышел.
Да. Гущин Илья тоже 2,5 получил. Наш друг Сергей Удальцов, единственный идейный из всех, кто там сейчас в оппозиции, кстати, 4,6 месяцев. Лудянин, это качок, 4,5 года получил, тоже часть вторая, это 212 УК РФ. Зимин, 3,5. Ишевский Дмитрий, все, вот они все сели, а Алекс тусует. Значит, так задумано, наверное.
Ну, тут можно, можно усмотреть страшные вещи. Ты знаешь, Майдан, победа Майдана возможна только тогда, когда внутри государственной власти происходит раскол. И, например, спецслужбы, они согласны к тому, что на смену Кучме придет Ющенко.
Ну и нарушение Конституции, ну и согласились. И что с ними случилось?
Это нет, да,
потом, это уже первым, потом первым делом пришли, так, окружаем СБУ, и все улетели оттуда, кто с окон, кто сбежал, кто там сразу поклялся верности на три Библии, на пять Конституций сразу, это, клянусь, упал, клянусь, да. Да. И, нет, это процесс неконтролируемый, потому что я очень часто слышу вот эту конспирологию, что он где-то откуда-то там контролируется, и там его ведут, и там все. Ну, я про Алекса говорю.
Uh-huh, uh-huh.
Ну, окей, хорошо. Вот его ведут.
Uh-huh.
Вот он вывел 15 тысяч человек. Его ведут.
Uh-huh.
Ему там сверху говорят: слышь, ты, Алекс, ты прыгни в автозак и уёбуй.
Да.
И он это делает, да, он прыгнул и ушел. А 15 тысяч кто ведет? Они-то остались? Они никуда не прыгают. Более того, хочу напомнить теоретикам. Я-то практик митингов, ну, условно, не в плане там митинги организовывать, а участвовать там.
Угу.
Когда его увезли с этим автозаком, те, кто двигали автомобили туда-сюда, вот так все вот это вот устраивали, чтобы автозак не мог уехать, ну, там задержали несколько человек. И, ну, и все на свободе. Это что за действие такое? Я не понял. И там, слава богу, не было явного лидера, потому что есть какой-то там полоумный появился, сказал там, а теперь мы за свободу, против коррупционеров идем туда, они бы туда и пошли.
Да.
И я хочу всем сказать, что туда, куда они бы пошли, там детская площадка внизу по бульвару, смотря куда мы пошли, туда-туда, не знаю, куда мы пошли.
Угу.
И там бы случилось то, что случилось. Одна жертва – все. И контролируемый кем-то там Алекс, он бы вывел 50 тысяч человек.
Если не больше.
Да, что ты контролируешь? Ничего ты не контролируешь. Толпу невозможно контролировать.
Странные игры.
А?
Странные
нет,
игры.
Нет, это просто это обсуждается в телеграм-каналах. То сейчас так последняя мода, пошла телеграм-каналы.
Угу.
Дай-ки там побольше конспирологии. Никакой конспирологии. Надо видеть, надо смотреть то, что на поверхности лежит. Если этот человек финансируется врагами России, значит, он плохой человек.
В общем, да, тут думать-то не о чем.
Да, все. Контролируется, управляет, это все сказки. Вот если он получает финансирование оттуда или откуда-то, от людей, которые заинтересованы не просто получить власть, да, а разрушить. Им зачем сильна Россия? Я не понял, с чего вдруг Россия стала сильной и зачем ей оставаться сильной. Ну, просто иногда, знаешь, обычно мы читаем о предателях в книжках, но они-то среди нас еще. Мы свидетели самой настоящей истории. Поэтому меня это всегда удивляет. Вот это сидят вот эти графоманы, блин, открываешь телеграм, а там он накатал уже там на 5 листов А4. И анализируют. О чем? Ни о чем. Пиши дальше. Где ты был 26 марта? Где ты был? В Телеграме был, что ли?
Ну, как правило, да.
И он там анализирует.
Касательно блогеров и вообще, как наш Гамикадзе-то поживает?
А, Гамикадзе, он собрал деньги.
На что?
Он на суд с Соловьёвым.
А что такого Соловьёв сделал?
Они там что-то сказал. Соловьёв, если я правильно помню. Ну, в общем-то, Камикадзе подает в суд на Соловьёва. И чтобы подать в суд на Соловьёва, ему нужны деньги.
Денег у него нет.
Но есть метод Алекса.
Угу.
Метод Алекса заключается в том, что ты можешь собирать деньги под что-то, но это не должно не обязательно этому случиться. Ну, ты не денег, а сам на что ты. Само то, на что ты собираешь.
Да.
Ну, в общем-то, собрал деньги у фанатов, которые нам ставят с тобой дизлайки, а ему лайки, они перечислили деньги Камикадзе на суд Соловьёву.
Много? Сколько надо?
Не знаю, но он даже пусть скажет.
Он сказал, сколько надо?
Ну, он сейчас запишет ролик, пусть скажет, сколько собрал.
Угу.
И где эти деньги?
Ну, сколько надо, сколько собрал, на что
он мог Алексу передать дальше, другому кидали, да ну что?
Перекинуть.
Кидали. Это моё… Как называется? Как мы? Мое субъективное суждение, короче.
Да.
Кидали, передает денег. Ну, в общем-то, все. Как он поживает? Возмущается постоянно, возмущается. Он возмущен.
Они на ролик про когда у нас тут в метро произошел взрыв. Ну, естественно, как ты понимаешь,
да,
это власть взорвала. Власти больше заняться нечем.
Ну, я считаю, что я считаю, я скажу сейчас. По поводу власти, что она там взрывает, я бы всех, кто так писал и высказался публично, привлек, потому что когда ты обвиняешь…
С вами невозможно спорить.
Да, потому что когда ты обвиняешь в совершении теракта людей, которые физически занимаются предотвращением и занимаются этим круглосуточно, не в телеграм-каналах, блядь, не в твиттерах и фейсбуках, а абсолютно реально, ежедневно и не за самые большие деньги, ты помогаешь террористам. И
безусловно,
поэтому вот это пи***добольство интернетовское должно быть пресечено. Хватит вот это сюсюканье, когда произошла трагедия, которая, наоборот, она должна была объединить всех, и тут внезапно стали, каждый вышел со своим говном говорить. Ну, остановитесь.
Ну, этот самый…
Не, власть всегда совершает ошибки, на той власти, всегда.
И люди совершают ошибки.
А люди еще больше. Люди…
А где-то у нас есть совершенство, это, видимо, Алекс, он действует безошибочно. Вышел без охраны, раз зелёнкой в морду, да. Это ошибка была?
Не, зелёный безупречен.
Да. Так вот, я, так сказать, ну, там сразу задают массу вопросов, а что это, а как это, ну, я озвучил собственное, так сказать, оценочное суждение, мнение, или как это называется. Я, например, не считаю, что это взорвало власть. Я некоторое время внутри нее работал, я не представляю, вообще не представляю, как это можно вот так вот сделать. Повесил ролик. Ну, тут же там это очень четко заметно. Ты знаешь, как вот у Игоря Ашманова, я не знаю, ты смотрел, не смотрел, как начинаются всякие, раскручиваться всякие громкие новости там туда-сюда, оно на графике все время так, знаешь, как у Сент-Экзюпери слон под ковром или шляпа там такая, плавно начинается, плавно заканчивается. Тут, значит, в комменты на Ютубе ну, как обычно, там, 4000 дизлайков, и четко видно, вот здесь, вот так вот, отвесным обрывом они прибежали, начали гадить, и вот тут вот они гадить закончили. Когда им сообщаешь, что ты специально зарегистрировался на YouTube, чтобы вот эту вот единственную фразу мне написать, оскорбив там максимально возможным способом.
Ну, просмотр подарил. Один.
Что такое? А я вот тут вот такой, я 15 лет смотрю, но только сейчас решил зарегистрироваться, потому что ты тварь и падаль такая. Ну, видимо, тварь и падаль как-то это, если ты выступаешь на стороне родной страны, то ты автоматом тварь и падаль, потому что этой страны быть не должно с точки зрения этих разумных людей. Ну и далее они принялись сообщать, что это вот камикадзе там про тебя, понимаешь, разоблачил тебя там, ну, я…
Опять?
Это вот.
А сколько раз?
Вот это вот, да не знаю. Я не смотрю, как ты понимаешь, то есть мнение идиотов меня как-то вот не сильно волнует. Но, друзья, если оно начинается отвесно по свистку, надо и заканчивается его… на графике отвесно.
Надо его перенаправить. Ну, да. Просто камикадзе, вот Алекс, твой друг, планирует, ну, заявил, что он соберет. Он даже заявил, что он соберет ярд.
Угу.
Волков сказал, что они соберут 150. Вот вилка 850,
миллионов,
да, миллионов, ага. 850 миллионов вилка.
Угу.
Ты хотя бы эту часть проверь, раз ты такой дотошный.
Зоркий.
Ты отключись немного от Дмитрия Юрьевича.
На страже стоит.
Да, да. Пучкова, ты там займись, посмотри, проверь, угу. Забудь там угу. Прочую коррупцию, оставь коррупционеров, пусть они поживут и разберись с теми, кто планирует с ними бороться. У меня просто есть подозрение, что с коррупцией идет бороться человек, который в этом очень хорошо понимает, потому что он в этом участвовал, поэтому не случайно получил 3 срока.
Угу.
Он прекрасно, да, да, да. И вот это обогащение, кстати, у него вот это количество акций, я сам в шоке был. Я увидел эту декларацию 2012 года, там на 3 листах его количество акций. Оказывается, у него на счетах было 5 лямов, кстати. Ни одного дня не работал нигде, ни одного дня, ни одного дня. Это 2012 год. Это угу. Еще до ЕСПЧ, вот сейчас говорят, а мне ЕСПЧ подкинул деньжат. Ни одного дня нигде не работал, как адвокат тем более.
Угу.
Нет, нигде, вообще нигде. На счетах 5 лямов. Колоссальная, колоссальная цифра этих акций. Ну, прям акции везде. А, он, кстати, вру, он немножко поработал в Аэрофлоте. Немножко.
Акции что, подарили, сам купил?
Да хер его знает. Вот-вот, есть поле, там, иди работай. Иди работай, вот квартира. Ах, я бедный несчастный, я переезжаю в съемное жилье. Ну, вот у меня там 3-ка, вот теперь там 4-комната или 2-ка 3-комната и так далее. Ну, я хотел ему сказать, продай там машину, которую. Ну, кстати, у тебя лежат деньги, там доплати и купи жилье побольше. Не надо вот это все ля-ля, там два поста. Вот, то есть гамикадзе, я к чему? Гамикадзе есть чем заняться. Я бы ему еще подсказал заняться условно финансами Майкла Касьянова, но Майкл как бы утонул,
угу,
ну, в бездну. Угу,
канул.
Да, куда-то туда ушел, там поругался с любовницей, мы помним эту историю. Ну, заниматься там условно там есть финансами там Ильи Яшина, ну, который там устойчивое выражение нам подарил Яшин. Можно заняться, конечно, прям это очень интересное занятие, вот Ходора деньгами, сейчас у них нежелательная организация, там признана открытая Россия, там, ага, та, неплохо. Которая здесь, она не зарегистрирована, с ней ничего не может сделать. Это что означает? Что те, кто здесь работают и говорят, что мы с теми общаемся и оттуда мы получаем, они уже как бы вне правом поля, ну, так вот автоматически. Вот есть чем заняться. Ты сначала займись, проанализируй камикадзе, что эти все люди честные.
Угу.
Потом ты
особенно
запиши.
Те, на чьей стороне ты выступаешь?
Да, нет, те, кто идут. И кому скажи, вот я все проанализирую, вот документы.
Угу.
Они честные. Мы можем им верить. И поехали дальше. Дальше продолжай. Борис, там, не знаю, там, с машинами, с коровами, с виноградом, с чем хочет Борис. Вот сначала надо доказать, что эти честные. И у него это не получится. Судимость на ровном месте не появляются. Новые машины из ниоткуда тоже не появляются. Особенно пристрастие к определенной марке шмоток тоже ниоткуда-то вот так не появляется. Офисы в центре Москвы тоже вот так не появляются. 77, которые они получают, хотят открыть этих там предвыборных, на какие-то выборы, которых выборов нет, кстати, еще.
Это что 77 такое? Офисов по стране, да?
Да, все соратники твои по коалиционному совету сели за болотку, а ты на свободе. Ты вот разберись, камикадзе. Вот скажи, вот там, вот я таблицу сюда дам. Вот что с этими людьми? Почему они сели, а он не сел? Вот интересно, я же помню это и видео, и все. Я был там, я был на болоте, я помню вот эту историю. Потом сбежал к этому, к Минаеву на эфир. Я это все помню. Там были все. Где? Объясни, почему он на свободе? А они сидят. Он что, у него голубые глаза, а сейчас один зеленый. Ну вот объясни, почему этим занимаются. Вот 6 мая, вот прекрасная дата для анализа.
Работайте, камикадзе.
Нет, только дизлайки ставится Дмитрию Юрьевичу.
Что у нас еще осталось? Секретные тюрьмы для геев в Чечне, Ангела Меркель обеспокоена.
Да, она поехала к королеву Саудовской Аравии.
С этой проблемой.
Абду, Абда, Алюбе, Алюду, что там с чеченскими геями. Ну, в общем.
А в Саудовской Аравии за это бошки не рубят случайно, нет?
Ну, не знаю. Ну а что с чеченскими? Все чеченские геи, они в Лондоне, как написал один в Твиттере чувак. Да, вот есть там, ну, например, там некто Закаев. Вот на этом вся тема можно закрыть. Это, кстати. Я хочу сказать, в связи с тем, что сам Кадыров – это такой ключевой человек у границ там, откуда могут появиться все вот эти психопаты-террористы, вот как раз, и он, ну а что тут юлить, надо говорить, как есть, он очень твердо держит свой
участок.
Свой участок. Он включен в список для дискредитации. То есть, кстати, по этому списку работают Навальный, Ходорковский, все мировые СМИ. Вот есть определенный список. То есть начали условно с прокурорами, перешли к Дмитрию Анатольевичу. Кадырова время от времени там бьют. Сейчас начали бить Министерство обороны через Юнармию. Заходят. Ну, заход через Сирию, он как постоянно, но там мало фактуры, потому что война есть война, поэтому вот у них и мало фактуры, появится фактура, будут бить дальше. У Юнармии очень уязвимый такой проект, вот это Рейхштаг, который пластмассовый там построили, тоже как бы, почему купол современный, там раньше до бомбежки был новый купол, ну, тот старый купол, старый, вот
да,
такой.
Да.
Ну, это ладно, это архитектурные уже мои капризы.
Ну как, многие дальше вас примут как сигнал, ты знаешь, что это вы там штурмуете. Слушай, ну конкретно он современный.
Современный, что-то, да. Такое, да. И там дальше СК, в СК там по поводу СК там давно бьют, ФСБ всегда, по ФСБ всегда бьют, я имею в виду медийно. То есть вот эта чеченская гомосятина – это как бы часть большого общего плана. При этом участники, кто в этой медийной борьбе, они не обязательно должны видеть всю картину. У них свой участок, а ты вот работаешь по нему. Ты работаешь по нему, а потом мы все встретимся на болотке. Это было уже. Ну, если кто это не понимает, ну, извините, что могу сказать. К сожалению, это так. Теперь в Москве. У нас?
Что в Москве?
Ну, у нас что? У нас революция вот-вот должна случиться. Да. Да,
в пятиэтажках?
А там вот, рассказываю, мы затронем эту тему, я думаю, в следующий раз, потому что будет митинг 14 мая, и митинг соберет много людей, поэтому после 14 я приеду, и мы обсудим более детально. В чем нюанс? Во-первых, что мы живем, ну, уже не в СССР. То есть уже мы решили, что права собственности, они такие прям фундаментальные. Ну, раз уж решили в 91-м году, ну вот, давайте, пожалуйста, вот идти. Но кто-то решил иначе. Теперь первое. Провал полный у московской мэрии, полный провал по медийному сопровождению. Полный провал. Я не говорю про сети, про интернет, где там провал такой, что мало не покажется. То есть абсолютно информация гуляет, ну, оппоненты мэрии, конечно, там рады дезинформировать, но не в этом случае. Это их вина. Если спросить кого-то, что вы конкретно планируете снести, кто ты говоришь пятиэтажки, что конкретно? Там общие слова. Ну, там, это, то, первое, второе, вот конкретно что?
Будем сносить, но пока не определились, да?
Да, а потом, вы знаете, говорит…
А вот, извини, перебью, вот для непричастных, да. Вот люди из Пивека и Анадыря, им до Москвы далеко, что там вообще делать-то хотят? Снести все пятиэтажки, а людей куда-то переселить в новые дома или что?
Ну, в новые дома, нет, все это очень благородно.
А люди эти за это платить должны, нет?
Нет, сейчас объясню, сейчас объясню. Там
это же гигантские деньги.
Была, да дело не в деньгах, там, деньги – это номер 10, кстати, в этой проблеме. Это начинал еще Юрий Михайлович Лужков. Причем он куда более агрессивно делал, чем сейчас Собянин. Собянин хотя бы еще выходит на дискуссию. Угу. Лужков что? Он лично приехал к дачникам там в УМКАДа и сказал: все, это все, вы очень жадные, все забираем. Потому что они не успели оформить свидетельство о собственности. А свидетельство о собственности они не успели оформить, потому что месяца три глава или тот, кто должен был подписать, он просто взял себе отпуск и все и свалил. И они им не выдавали, просто физически не выдавали. Угу. И ну, просто такой метод. Это первое. Второе.
Там крючкотворство,
если, да. Да, потом в интересах государства, все-таки закон есть, в интересах государства ты можешь лишиться, конечно, своей собственности. Ну, разумеется, себя компенсируй, если там какая-то трасса пойдет.
Угу.
Ну, окей. А теперь еще и другой пункт. Ветхое жилье не обсуждаю, аварийное. Это понятно, есть в законе все пункты.
Угу.
Аварийное, все. Переезжаешь в том же районе, строят, сносят и так далее. Это все понятно. Что происходит в этот раз? Вообще непонятно ничего. Они говорят, что мы хотим все это сделать очень быстро. Куда-то мы торопимся. Это во-первых. Я не знаю, почему внезапно мы торопимся. Очень быстро и очень масштабно. Быстро и масштабно. Теперь мне объясните, что быстро и масштабно получалось в России. Только во времена Советского Союза быстро и масштабно можно было, потому что там не было никакой частной собственности, там интересы государства и народа, и там принимали решения быстро и масштабно.
Плюс сейчас… готовились к войне. Тогда это понятно, да,
быстро
хотя бы,
и
зачем
масштабно.
Это надо.
Сейчас куда мы торопимся?
Не знаю.
Какая европейская столица? Потом выходят там какие-то спикеры у них, там какая-то общественная организация по капремонту, какая-то Москвина, там, не знаю, она говорит, народу нельзя давать там типа слова, пусть голосуют за готовое решение.
Интересно.
Но это интересно, откуда она взялась вообще, эта женщина. Это первый мой интерес. Потому что народ, да, он может за готовое решение здесь проголосовать, но я хочу напомнить, в сентябре в Москве муниципальные выборы, и в 18-м выборы мэра Москвы, Еще хочу напомнить, что внезапно я узнал, что после всей вот этой глобальной там перестановки всего, в Москве еще добавится 500 тысяч.
Жителей.
Да. Откуда?
Неплохо.
А как децентрализация?
Ага.
А как подъем регионов, села, деревень и так далее? Что? Где это все?
Ты знаешь, я вот когда первый раз отправился в Европу, для меня большим открытием было, что, например, в Париже живет чуть больше 2 миллионов человек,
ну, да.
А в Риме чуть больше 3.
Да.
А у нас в Питере живет не то 5, не то 7.
Мы идем после.
Я посмотрел и задумался, а почему так происходит? А происходит так по одной единственной причине – из-за денег. То есть, если нам где-нибудь, я не знаю, ну какой у нас с тобой, возьмем Урюпинск. Например, вот если в Урюпинске построить нормальные магазины из нормальных торговых сетей, где будут продаваться нормальные товары в достаточном ассортименте по нормальным ценам, а внутри Урюпинска есть работа и зарплата, никто не поедет в Москву. Увеличивать ее еще на 500 тысяч человек, никто не поедет в Москву. И сам факт того, что бегут в мегаполисы, ну, два лучших у нас – это город Мехико и город Каир. Где там по 20 с лишним миллионов человек живет. Вся страна, извините.
По плотности еще Пекин, кстати, очень жестко.
Да, ну там, ладно, китайцев очень много, все-таки тут другое немножко. Но вот эти вот, вот когда со всей страны просто бегут, потому что нигде больше жить нельзя, это неправильно.
Не, это преподносит, знаешь, как победа.
Какая
же победа? Я не знал, откуда, зачем 500 тысяч в Москве. Вот я не знаю, что за победа.
Я не знаю, зачем там 17 миллионов.
Еще второе. Правильно. Еще второе. Хорошо. Условно, они сейчас очень быстро и очень масштабно перестроят всю эту Москву из пятиэтажек, построят там 15 этажек или там 20-этажные дома, в том же районе, хотя они говорят, архитектор уже на том же уровне. Они увидели, ну, какой-то там…
Интересно.
Ты знаешь, а там в чем наёбка основная? Там они увидят средний, говорит, уровень, ну, то есть высотных домов, и вот примерно туда, говорит, подгонят. Понимаю, да?
То есть, если посреди пятиэтажек…
Если они согласовали позавчера 50-этажный дом… А уже это, средние это сносят маленькие и ближе туда. То есть мы идем вверх. Зачем? Ну, потому что это деньги. Но это не населению. По поводу.
Почему? А населению-то предполагается. Если мы с тобой живем в пятиэтажке, которую снесут, и мы с тобой заедем в 20-этажку, мы за это платить должны?
Ну нет, конечно.
То есть это освоятся казенные бабки, да?
Нет.
Это все на казенные
деньги. Во-первых, население уже платит за капремонт, извините. Уже деньги идут на капремонт.
Снос – это другое.
Да, уже идут деньги туда, они где-то там копятся. Это первое. Во-вторых, надо помнить, что есть земля, в которой ты условно участвуешь как жилец дома. То есть у тебя собственность здесь, и интересы здесь, и прилегающая территория, и здесь. То есть ты собственник. То есть оказывается, вот эти 5 этажей, там общая площадь условно там 2000 квадратных метров, вы все – это бизнес. Вот я к этому подхожу как бизнес, не надо мне какое-то благородство о мере. Вот это бизнес. Вот бизнесы говорят, мы твой бизнес забираем, вот эти плохие.
2000 метров.
Да, которые, кстати, они там не только ветхие, а там вообще там много что хотят. И мы рядом его.
Построим в высоту 50 квадратных метров, но высоту.
Да, мы построим 15 условно.
Ага.
Вопрос. Дополнительная площадь кому? Ответ. Там 20% заберет город. А разницу кто? Там застройщик или там кто-то. Вопрос мой. Почему не разрешать людям, например, только предложение такое. Собирайтесь, там все жильцы, и говорят, вот мы приглашаем инвестора. Мы вместо 5 этажей здесь хотим построить 15. Здесь сначала проект. Нет проекта. Есть генплан, проекта нет.
К вопросу про генплан. А до этого это когда?
Где?
В каком году это разработали?
Был один генплан, придумали другой, все согласовали. А давай еще новые мысли. А завтра они придут за 9-этажками, то есть за мной.
Ну, это разумно.
Не-не-не. Почему? И дальше, если ты выступаешь и задаешь вопросы, тебе говорят, ты против Путина. О как, а? Хитро. А теперь я говорю, что есть эти люди, которые высокомерно, по-хамски общаются с москвичами, это вот они как раз против Путина. Это уже не политика. Дело не в Путине. Слава богу, ничего не подписал. Он не мог подписать такой идиотский, где не написано, что конкретно сносит. Как можно было так? Вот, а теперь медийный провал номер два.
Ну, вообще это круто, ты знаешь, что чиновники такого уровня замутили вот такое, а давайте…
Вот на салфетке мы сейчас нарисуем что-то, и все, вот так это все решается.
Пойди туда, не знаю куда.
А теперь провал номер два. Допустим, вот это благородный шаг со стороны местных властей поднять благосостояние и благоприятную обстановку для всех москвичей. Вот ближайшие там 20 лет. Вот. И Москва превращается в сверхкрутой, современный, там, высокий, с ультраинфраструктурой, с парками. Почему-то они постоянно повторяют, с парковкой под окнами. Дебилы, что ли? Какой под окнами парковка? Где ты видел парковку под окнами? Она должна под землей быть, парковка. Земля для людей. Для автомобиля – дорога. Парковка под землей. Или там специализированная. Вот, то есть, это даже на уровне депутатов городской думы, у них с головы не все хорошо. И они говорят, что… Москва будет шикарным городом.
Не будет.
Будет.
Но не для всех.
Для всех москвичей. А теперь куда поедет встретиться россиянин из Урюпинска, например? Ну, не обижайтесь.
Да.
Ну, там другой, любой город возьмите. Куда? Там, где лучше. Опустошается периферия. Почему? Это второй медийный провал. Третий медийный провал – это когда тебе говорят, мы сносим 8 тысяч домов, а потом говорят, ну, там… Это маленькое там внизу, там быдло, там что-то там выступает, ну, 4,5 тысячи снесем. Ну, уже как бы нам подарили 3,5 тысячи домов. Отвечаю, что они должны были сделать. Если они планируют 8 тысяч домов к переселению, и ты уже сэкономил, очевидно, сам об этом сказал, 3,5 тысячи, и предполагаешь, что на это у тебя были деньги, ты должен выступить как чиновник с федеральным мышлением, и мысль масштабная. Сказали, вы знаете, у нас там в Урюпинске
гораздо скромнее
есть живут. Бараки. Да. А давайте мы вот как Москва, у Москвы есть в разных регионах как проекты, кстати.
Например, в Севастополе.
Например. А давайте мы вот разницу, вот эти 3,5 тысячи Москва дарит россиянам.
А давайте в Крыму построим, например, или на Черноморском побережье, в Сочи.
Да, есть кому-то, знаешь, там краю. Очередь сейчас выстроится, бараки, там деревянные дома, люди живут с трубами, с алюминиевыми, ну это с деревянными, это что?
Ну, например…
Все удобства на улице.
Нет, например, то есть... комплексы для отдыха построим, дадим работу местному потом. Населению,
потом.
Предоставим места для отдыхающих, и... заработаем деньги в конце
Да, это никто не говорит, никто не говорит. Вот ты сам уже сказал, что меньше будем сносить. Потому что волнение, не потому что мы передумали, а почему ты должен решать? 8, 10, 15, завтра придёт 50 тысяч. Непонятно, какая квадратура, непонятно, зачем 500 тысяч дополнительно, откуда, нарожают что ли? И самое главное, что происходит, что уже с правом собственности на жилье, что у человека это крыша над головой, это единственное, то есть там уже не будет политики вообще, это из серии «Почему происходит революция?». Вот когда придут за крышу над головой, тебе уже…
Из 8 тысяч домов.
Да, уже все равно, кто. Нет, ты пойдешь, если даже твой дом не сносят, ты пойдешь поддерживать того, потому что следующий ты.
Угу.
Это надо остановить. А они говорят, а ты не имеешь права обратиться в суд за то, что тебя отнимают собственность. Ты имеешь право обратиться в суд, только оспорить жилье.
Однако…
И тут момент неравно… Ценное тебе жилье, а равнозначное в своем районе. А что вы возмущать в границах своего района? Это он рассказывает мне, какой-то там приехал депутат ГДРФ из какого-то города, типа я мэр, я практик. В границах. А ты знаешь границы моего района? Я в Тверском районе живу. Я хочу сказать, что есть у одной границы квадратный метр стоит $20 000, в другом стоит 6, где-то еще стоит 9. Что значит равнозначное? То есть мои 110 метров, которые они считают, что мне некомфортно, мне дадут в другом 110, но оно будет стоить меньше.
Угу.
Равноценное или никак. И опять же, напоминаю тем умникам, которые это задумали как колоссальный социальный проект в преддверии выборов, они ошиблись. Это так не делается. Сначала разрабатывается детально, потом общественное мнение, медийное сопровождение не вот этими ботоводами, идиотами, которые на своих там машинах, на кабриолетах и ставят лайк, я за снос пятиэтажки, а сам живет в элитном доме. Это что за позор такой? Мы живем в эпоху высоких технологий. Хочу напомнить, выборы в сентябре муниципальные. Мы берем в марте президентский, а Москва, извините, что происходит в Москве, это отражается на всю страну, и плюс выборы мэра. Это с каким настроением люди будут голосовать? Более того, они еще кто-то умудрился позвонить Юрию Михайловичу Лужкову.
Что он об этом говорит?
Он сказал, ох, неправильно они все сделали, вот у нас там была там такая программа переселения ветхого жилья, о. Врет он, каждый второй недоволен.
Ветхий.
Они что сделали? Увеличение площади, говорили людям. Да. 37 метров, получил 38. А еще они сносят не тип домов, а говорят, морально устаревшие.
Отлично.
Что такое? Что за здание морально устаревшее? И тут мадам одна сидит, бросается международным опытом. Ну, я просто увидел фактически все дискуссии на этот счет, вообще все посмотрел. Ах, там все, там морально устаревшее, это когда у тебя кухня большая, ванна большая. Они сейчас маленькие, потому что при советской власти при плохой, они были маленькие. Вот бред это несет. А теперь объясните мне, пожалуйста, студии, которые по всему миру сейчас они популярны. Где кухня вот такая, потому что ты дома не ешь.
Совмещена с гостиной.
Да, обычно. И так далее, и тому подобное. Это вообще другое. Говорить, называть морально устаревшим, что говорят? Они могут собраться, эксперты, десятером сказать, а вот ты морально устарел, а ну-ка мы тебя снесем. И они говорят, нет, житель не решает. И тут наёб... номер два. Они говорят, мы никогда не придем, не пойдем против жителей. Жители сами будут решать. 70 на 30. Рассказываю. 100 квартир. 70 квартир говорят, мы съезжаем. А 30 говорит, ну, мы не хотим. Не-не, иди на. То есть, большинство будет душить меньшинство и отнимать уже, участвовать в изъятии собственности по голосованию. А давай мы с тобой сейчас проголосуем и отнимем у Дементия квартиру.
Я мы же перестреляю.
О! Слышно это будет?
С Дементием не забалуешь.
Слышно это будет? Если не слышно, вот это ключевое. Это что такое? Я с этим дебилизмом столкнулся у себя во дворе просто в другом масштабе. Есть такое, как уборка листьев.
Угу.
Листву убирать, не убирать. Оказывается, мои там товарищи по кругу, ну, жильцы, могут решать, надо это убирать или не надо. Ну как? Если все уже решили, уже доказано, что листву не надо, потому что это подушка зимой.
Да.
Оказывается, через голосование это уже как бы не подушка. И есть дворы в Москве, где половину убрали, половину не убрали, потому что двор голосовал убрать, а это не убрать. Но это еще хуже. Это собственность. Моя квартира. Моя собственность. И мои соседи соберутся и решат, а мы хотим переехать в этом же районе, в границах.
Да, равноценно или равнозначно.
Равнозначно. А ты против? И тут появляется одна мадам москвина, говорит, не надо, народу много выбора давать, не надо. Другой, который был еще мэром Мурманска, что ли, или, да, по-моему, он говорит, ой, вы знаете, сколько там… Если не поменять закон, сколько будет одна квартира, будет шантажировать власть.
Будет. А что делать?
Нет. Это его квартира. У него есть свидетельство о собственности. И это не шантаж.
Будет, конечно. Это да. Я не хочу. И
это не шантаж. Это его право.
Я тебе так скажу. Вот был Советский Союз. Советский Союз был устроен совершенно не так. Вообще не так. Во всех отношениях. Абсолютно не так. Вот его сломали. И теперь, понимаешь, я вот наблюдаю там это, деятельность так называемых ТСЖ, когда нам надо лестницу мыть, и всем надо сдать по 200 рублей на тряпки, там, помывку и прочее. А я не буду сдавать 200 рублей, говорит человек. Почему? А я считаю, что это слишком много, и не дам. Хотим поставить домофон, чтобы звонили снизу, кто. А я не буду платить за домофон, ко мне никто не ходит. Ну, отдельные горячие головы кричат, ну, мы тебе тогда ключ не дадим, а я его сломаю, и по закону будет прав. И количество вот этой вот фигни, которая никак не устаканена вообще, она никак не устаканена, а на это, я подозреваю, требуется десятилетие, прежде чем. Вот это не твое собачье дело, убирать листья или нет, это вообще не ты решаешь никаким боком. Раз, и оно должно быть вот так. Нельзя построить дом, например. Нельзя его, вот как у нас сейчас делают, вкрячили какую-то дуру несусветных размеров, а машины даже на улице ставить некуда, и там нет мест для стоянок, драки, стрельба, ненависть, а кто это сделал, а кто тебе разрешил вообще его построить без стояночных мест?
Ну, гадается на вроза, кто ему разрешил.
Я думаю, это все сеет чудовищное социальное напряжение.
То, что ты говоришь, да, действительно, вот у нас, вот даже в моем подъезде там есть несколько квартир, которые ни в чем не участвуют.
Угу.
Ну, не хочу, даже либо не могут, либо не хотят.
Не хотят.
Кто-то не может реально деньгами, что ты хочешь поставить домофон за 500 тысяч, ну, нет денег у человека, не участвует. То есть, это путем дискуссии, то есть можешь не обращаться. Если, конечно, залупился, это вопрос безопасности, это другой. Но тут вопрос собственности. Собственность. Если мы возьмем и разрушим фундамент, что твоя собственность завтра не твоя, только потому что кто-то голосовал, или внесли законопроект, проект закона внесли, где там написано, что без тебя, у тебя нет квартиры, во-первых, они вызовут не то что панику, разочарование хуже паники, то есть вложить уже в жилье в московское, даже в российское, а зачем? Я не говорю уже про бизнес, хорошо бы устроились, они что говорят, ах, никто не говорит, тоже депутат говорит, ах, никто не говорит о среднем бизнесе, вот все там на правах граждан, которые с квартирами, а есть еще бизнес. И мы с ними будем говорить там. Если ему не нравится, куда его в жопу отправят?
Угу.
В пределах района.
Да.
Мы ему выкупим по кадастру. Кадастр, кстати, приближен сейчас даже иногда превышает рыночную стоимость. Но дело-то не в этом. Бизнес-то рабочий. Он работает, он приносит каждый месяц денег. То есть ты у него забираешь бизнес, конечно, ты будешь там теперь работать, а мы тебе компенсируем на тебе.
Отлично. Отлично.
Проблема первая. Хамство чиновников высокомерия разных уровней, не хочу называть, все знают. Два. Департамент информации. Провалы вообще во всем. Просто во всем. Фикция, все вот эти встречи с жителями. Это просто фикция, показуха и фикция. Четвертое. Дискредитация всей системы власти в преддверии выборов. Это что такое вообще?
Я наблюдаю через Facebook.
И говорят: нет, 14 мая кто пойдет, тот враг России.
Угу.
Что, больные, что ли?
Угу, угу.
А купи мне квартиру.
Ну, видимо, извините за цинизм, обосрались. И теперь выход только вот врагов искать. Да.
Должны отступить. Слава богу, уже отступает. Но это не по своей воле. Когда ты приходишь, президенту показываешь, ну понятно, не подпишет. На вопрос, что ты конкретно сносишь, почему понятно? А ради всего хорошего против всего плохого. Тут понятно. Тут общая фраза.
Угу.
Мы с народом поговорили, с населением провели работу. Бл-бл-бл-бл-бл. Что конкретно ты сносишь? Ответа нет. Что такое морально устаревшее жилье? Появляются эксперты и несут вообще всякие бред. Что значит морально устаревшее? Ветхое жилье, да. Но в законе предусмотрено. Если рушится дом, спасайте людей, там, переселяйте.
Ты знаешь, я это как его? Ну, если это жилье, это в первую очередь деньги. Например, если ты зарабатываешь 10 тысяч рублей в месяц, то, наверное, ты себе можешь позволить жилье одного типа. А если 100 тысяч, то другого. А если 10 лимонов, то, наверное, третье. И рассуждать в рамках этого, что оно какое-то морально устаревшее, если оно не разваливается, мягко говоря, странно. А что ты хотел, погоди, за 10 тысяч рублей? Хоромы какие-то сказочные, с огромными кухнями, там, гигантскими ваннами. Советский Союз, он был как раз про равенство. Так вот, в условиях равенства почему-то получались хрущобы и корабли. Не исполинских размеров, но как-то ничего, жили скромно.
Проблема еще заключается в следующем. Дело в том, что ремонтируют то, что должно было быть отремонтировано и реконструировано еще лет 20 назад при Юрии Михайловиче.
Угу.
Кстати,
угу.
Это по той части, что я не обязан говорить спасибо, что мне переделали там Тверскую. Красиво переделали, Садовое кольцо красиво. Но это должно было быть сделано еще лет 20 назад. Это была необходимость для города. Это был позором для всей страны, что в центре такой бардак. И все вот эти здания, которые сейчас они переделали, это тоже был позором. Но это не мой позор, это позор тех, кто руководит городом. Юрий Михайлович Лужков, например, и его дружбаны. Они все как бы при делах, кстати, кроме Юрия Михайловича. Они там у нас как обычно предали первого, ну и все, и все пристроились. Ну, почти все. Поэтому это мы убираем. Это когда мне говорят, вот, столько хороших дел. Да, но это естественный процесс для любого человека, кто возглавляет город. Он всегда планирует, я хочу здесь больше, меньше и так далее. Но когда они приходят сверху и тебе говорят, а мы все снесем, а мы вот так, через голосование забираем у тебя собственность, это что вообще? А зачем тогда мне собственность в целом? А почему не вернуться нам туда, в 89-е, когда таких вопросов не было? Почему нам не вернуться в 89-м, когда за слова чиновники отвечали головой, буквально? Почему? А сейчас говорит и говорит. Ну что сказал, и все. Подняли волну. Волну поднял не народ. Сейчас у нас майские праздники. Все должны были отдыхать, гулять и так далее. А впереди лето. У населения другие заботы. И тут внезапно под шумок и под выборы мы снесем 8 тысяч домов. 1,5 миллиона человек. Вы что, больные, что ли? Куда мы торопимся? Я не понимаю, куда мы торопимся?
Не знаю.
И сразу и посыпались все эти просто фотографии со всей России вот этих деревянных бараков. прям посыпались, толпа идет, вот прям вот тут-тут-тут-тут. И что ты им на это скажешь? Что москвичи должны жить в шоколаде.
Да, должны быть приоритеты в этой жизни.
И например, вся Россия,
например,
а я скажу,
приоритет из деревянного барака переселить в хороший дом – это приоритет.
И вся Россия будет стремиться в Москву, и тогда все лопнут, и тогда они придут, давай еще реновацию сделаем.
Тысяч, да.
Какие там 500? 500 – это на бумаге.
Ну, как в Мексике будет или как в Каире, да.
Как в Каире, как, скорее всего.
Я, ты знаешь, наблюдаю за всем через Facebook. Я ни одного довольного и ни одного согласного с этим там не вижу. Все недовольные, все не согласны.
Есть еще дома штук 65-66 по старой программе, которые должны быть. Это уже ветхое жилье, еще лужковские. Это панельные. То есть многие подумали, то есть, когда я первый раз увидел эту ситуацию, то что пятиэтажки панельные.
Угу.
Ну, естественно, их надо сносить. Я не говорю про то, что пятиэтажки панельные, пожалуйста, езжайте в Берлин, в Западный Берлин, и посмотрите, во что их превратили, как они выглядят, что можно из пятиэтажки панельной сделать прям замок. Ну, это вот реально очень высокого класса жилье. Почему у немцев получилось, а здесь они хотят деньги под ноль все, а? Желание нужно.
И деньги.
Деньги есть. В Москве, у Москвы вот с деньгами вот так прям. Есть желание. Вот, пожалуйста, вот немецкий опыт. Я когда приехал в Восточный Берлин, я чудо в МИТа, я не понял. Я говорю, да что? Я говорю, это же наши панельки. И они все разные. То есть они когда-то были типовыми,
да.
Они все разные. Разные подъезды, разные окна, цветы, там, крыши разные. Я думаю, что это такое? И тут появляются наши красавцы. А у нас будет по-другому, мы снесем. А они не подлежат. Да, есть там серии, которые не подлежат, все вот так построили, там сыпется и так далее. Да, это понятно. Я думал тогда, что это панельки. Оказывается, нет. Оказывается, кирпич тоже под снос. Оказывается, не только кирпич. Оказывается, еще сталенький под снос. Оказывается, не только сталенький, а еще начало 20 века, когда люди вообще-то строили очень неплохо.
Это отдельное.
Когда я не хочу.
Когда
я
ты 14
приеду. Нет, 14 мы посмотрим, что там происходит. Потому что надо. Я надеюсь, что до 14-го мэр, это его вообще личная проблема, он должен что-то предложить москвичам, потому что, напоминаю, в сентябре муниципальные выборы, а в 18-м после президентских выборов мэра, а вам здесь не тут, как говорил…
Известно кто.
Надо более внимательно, и я бы избегал говорить, что мы куда-то торопимся. И мы хотим все перестроить вот-вот, потому что это всегда вызывает одно подозрение. Кто-то хочет до пенсии, наверное, разбогатеть. Это первое, что приходит в мысли человека. Потому что мы никуда не торопимся. План нужен на 20 лет, на 30, на 40. И нам в предъяву этот депутат, который откуда там забыл его. Это если мы там не все не предпримем, это наши внуки, говорит, это увидят. Да. Да. Да, внук будет понимать, что это начали.
Ну, это как кидалово известно. Давай, быстрее. Не надо думать, давай, вот быстро. Да, вот быстро, вот как только такое говорить начинают, значит, кидалово какое-то.
Да?
Однозначно. Да. В следующий раз поговорим.
Да, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо, Ильяс.
Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич.
Переживаю я за нашу оппозицию, как у нее вообще все непросто происходит.
Очень тяжело.
Приезжай еще.
Гнобят сверху, еще дома отнимают.
Вот. А на сегодня все. До новых встреч.